Итоги недели «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. До президентских выборов остаются 2 месяца, и, несмотря на праздники, российская оппозиция на этой неделе готовилась к новым акциям протеста. 4 января вышел на свободу один из самых известных политзаключенных, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, которого в декабре 3 приговаривали к административному аресту. Удальцов объявлял голодовку, состояние его здоровья резко ухудшилось, и часть срока он провел в больнице под охраной. Сегодня Тверской суд рассмотрел жалобу на последний административный арест Удальцова, которого 25 декабря мировой судья Ольга Боровкова признала виновным в невыполнении законных требований сотрудников полиции. Сам Удальцов по состоянию здоровья в судебном заседании участия не принимал. Его защитники намерены в ближайшее время направить надзорную жалобу в Мосгорсуд.
Решение Тверского суда, которое оставило мою жалобу на административный арест, напомню, я последний раз 10 суток с 25 декабря по 4 января провел под арестом, совершенно незаконно, на мой взгляд. Вот это решение суда оставить жалобу без удовлетворения, конечно, меня возмутило. Хотя, если честно, я примерно такого результата и ожидал. А что еще можно ожидать от судьи с говорящей фамилией Криворучко? Кривыми руками правосудие не вершится. Власть, конечно, имела шанс проявить добрую волю, показать, что прислушалась к мнению тысяч людей, которые выходили на декабрьские митинги, и все-таки прекращает вот это репрессивное преследование активистов, оппозиционеров. Для этого нужно было просто соблюсти закон и отменить незаконное постановление судьи Боровковой, вынесенное 25 декабря. Однако этого сделано не было. Власть опять осталась на своих незаконных позициях, осталась глуха к требованиям граждан. Таким образом, нам ничего не остается, как с одной стороны, конечно, пройти все судебные инстанции, выполнить эту юридическую работу. Мои защитники Виолетта Волкова, Николай Полозов, Карина Москаленко так и намерены делать. Уже в ближайшие дни будет подана жалоба в Мосгорсуд, будет готовиться жалоба в Европейский суд по правам человека. Но прекрасно мы понимаем, что вообще коренной судебной реформы, как и других реформ, можно сейчас добиваться только усилением такого массового народного протеста, уличного протеста в первую очередь. Поэтому я, надеюсь, в ближайшие дни все-таки окончательно восстановить свое здоровье и активно включиться в процесс и подготовки конкретных акций, и в процесс координации деятельности вот этого гражданского широкого движения, которое поднялось после незаконных парламентских выборов. Я глубоко убежден, что чем лучше мы структурируем это движение, чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее создадим прозрачные, открытые координационные центры, начать надо в Москве, в других крупных городах, которые будут оперативно управлять ситуацией, принимать решения, когда проводить те или иные акции, нужны ли нам переговоры с властью, какие требования мы выдвигаем на эти переговоры, естественно, опираясь на решения многотысячных митингов. Если это будет сделано, то, я думаю, есть шансы добиться серьезных результатов и не допустить, чтобы наше движение было властью раздроблено, растащено, перессорено, как они любят это делать, мы прекрасно знаем. Вот буду заниматься именно этим направлением, надеюсь, что здоровье позволит в ближайшее время уже активно включиться в этот процесс.
Политические и гражданские активисты на заседании инициативной группы протестных действий в четверг договорились о создании координационного центра, который мог бы взять в свои руки проведение новых акций за честные выборы и иных политических кампаний. Итоги бурной дискуссии я попросил подвести для слушателей программы «Итоги недели Радио Свобода» депутата Госдумы Илью Пономарева, который вел заседание.
Самое главное, это был обсужден план каких-то конкретных проектов совместных действий, которые можно было бы реализовать в самое ближайшее время, и были сформированы соответствующие рабочие группы, которые могли бы заниматься и подготовкой наблюдателей, и составлением проблемных участковых избирательных комиссий, и проблемных судов, то, что сейчас становится все более и более острой эта задача, и формировать те данные, которые нужны для выполнения требований митинга. Например, то же самое требование об освобождении политзаключенных, оно довольно трудно выполнимо, если мы не можем предоставить списка этих самых политзаключенных, а этот список у каждого из политических организаций, социальных движений свой, да, поэтому необходимо составить сводный, да. Это как бы первая вещь, которая обсуждалась на этом собрании. А вторая вещь, которая, в общем, является, наверное, не менее важным, это обсуждалось, каким образом организационно будет строиться наша дальнейшая работа. Потому что мы видели, что в процессе подготовки митингов было несколько организационных центров, и хотя мы смогли как-то между ними наладить работу, тем не менее иногда некоторые рассогласования были. И одним из важных итогов мы решили, что такая непосредственно организационная работа по митингам должна идти преимущественно на базе Лиги избирателей, которая создается по итогам этого митинга. Но необходимо также сформировать и, в отличие от аполитичной этой самой лиги, политический центр, который бы занимался выработкой дальнейшей повестки дня и формулированием наших требований. И вот этот вот центр начал складываться на этом собрании. Мы надеемся, что это будет, ну, как одна структура общая. Мы выдвинули несколько человек, число которых вошел нам Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Лев Пономарев, вот ваш покорный слуга, представители «Белой ленты», для того, чтобы попробовать договориться со всеми заинтересованными сторонами, чтобы это была единая структура. Я, в общем, достаточно оптимистично смотрю, что это может получиться.
Периодически возникали во время дискуссии споры, в основном спорили националисты и либералы, и надо сказать, что это производит не очень приятное впечатление на сторонних зрителей.
Ну, надо сказать, что такие споры, они неизбежны. Еще совсем недавно, до начала всех этих протестов, я вообще не мог бы представить никаких координационных структур, которые бы как-то пытались согласовать интересы разных политических движений. И, собственно, это главная задача этой структуры, вот через все эти споры, через дискуссии, выработать какую-то вот общую повестку дня, которая бы устраивала всех. Это очень сложно сделать, и поэтому так неминуемо совершенно вот мы будем все время видеть такие противоречия. Но это нормально, это, собственно, есть, если хотите, протопарламент. Я не видел вот на этом заседании, при всем бардаке, который там был, прямо скажу, какого-то принципиального отличия от заседания, например, британского парламента. Там точно так же с личными оскорблениями, спорами яростными и так далее, но тем не менее выкристаллизовываются решения, которые являются вполне взвешенными, компромиссными и вполне вменяемыми. И, собственно, те решения, которые мы приняли, они доказывают то, что мы можем работать ровно в таком же режиме.
Ну вот вы видели, наверное, переписки Алексея Навального с Борисом Акуниным, а Навальный говорит, что для Путина и Кремля жуликов задача выставления пробудившегося гражданского общества кучкой сварливых, алчных, сумасшедших – вопрос номер один в деле политического выживания. Но я знаю, что вы, несмотря ни на что, сторонник полной открытости и трансляции в интернете всех внутренних дискуссий, всех заседаний.
Да, ну я согласен с тем, что такая пропагандистская задача у режима, безусловно, стоит. Я думаю, что они будут пытаться это делать и дальше, но я думаю, что они это будут делать прежде всего через провоцирование личных конфликтов известных персон, да, потому что все-таки очень трудно из подобного рода заседаний, ну, как бы заставить, что называется, широкую публику это смотреть. То есть те, кто смотрит, это значит люди заинтересованные, да. В этом смысле это также, как были когда-то вот трансляции этих съездов народных депутатов СССР, когда только начинался этот процесс в 80-е годы. Вот мы сейчас находимся примерно в той же самой точке. Я считаю, конечно, что открытость должна быть. Тем не менее, я провел голосование в сети после вот как раз того собрания инициативы группы, и там порядка 80% сказали, что они бы хотели видеть трансляции и хотели бы, чтобы этот процесс шел бы и дальше вот так же, без каких-либо ограничений. Около 20% высказались за то, чтобы трансляции продолжались, но при этом были бы ограничения на участие людей в, собственно, этих самых собраниях. То есть большинство все-таки стоит за открытую площадку, и я считаю это очень важным, что мы не пытаемся каким-то образом структурировать еще не структурированное движение, дадим возможность каждому себя показать и показать свои навыки, свои умения, внести то положительное, что у него есть. Ну, к сожалению, конечно, будет какая-то лишняя трата времени и какой-то шум и бардак.
Но вот вы вспомнили 80-е годы, и мне тоже это напомнило дискуссии в диссидентском движении в конце 80-х годов, даже до съезда народных депутатов. Это что-то вот такое вокруг партии «Демократический союз» или вот даже какие-то еще первые протоорганизации тогда. Ну, в общем-то, как мы сейчас знаем, люди, которые участвовали в этих заседаниях в середине 80-х годов, в дальнейшем сыграли довольно скромную роль в политической жизни, а все решил раскол наверху. Не окажется ли вот и сейчас, что ключевую роль сыграет какая-нибудь свара Володина и Суркова, а вовсе не заседание оппозиционных комитетов?
Ну, я с этим, надо сказать, не соглашусь совершенно, да, потому что фигура Бориса Николаевича Ельцина возникло ровно что из заседания межрегиональной депутатской группы, которая как раз никогда она не смогла промеж себя договориться, выдвинула вот такую компромиссную фигуру, которая для всех выглядела с одной стороны внешней фигурой, с другой стороны таким меньшим злом. Более того, я вижу признаки того, что это может повториться, и сейчас вот такую роль в явном виде выполняет Алексей Навальный. И я не считаю, что это является чем-то очень плохим, потому что, на мой взгляд, личностные качества Навального лучше, чем личностные качества Ельцина с точки зрения того, что у Алексея есть все-таки идеология, есть своя повестка дня и так далее. Но плохо, что это выбирается по личностному принципу, а не по принципу политической платформы и программы. А наличие раскола вверху, это является очень важным фактором. Он был и тогда, в 80-х, и он вот сейчас, поведение там Алексея Кудрина наглядно показывает, что такой раскол так аккуратно, скажем, наметился и в современной России. Без этого раскола, я думаю, победа была бы крайне затруднительной, но не он является ее движущей силой, этой самой победы. Все равно мы увидим новые лица, мы увидим новые принципиально политические силы, так же, как это проходило в начале 90-х годов.
Вы упомянули Кудрина. Многие не понимают его роли. Я знаю по вашему блогу, что вы прислушиваетесь к его заявлениям. Что за игру он ведет? Объясните, пожалуйста.
Ну, Алексей Леонидович Кудрин всегда был моим идейным противником, когда он был министром финансов. Это был один из тех министров, с которым мы спорили больше всего всегда. Но в то же самое время это всегда был министром, у которого была понятна его повестка дня. Да? То есть было понятно, что те вещи, которые он делает, исходят из некой достаточно логической внутренней противоречивой системы ценностей. Системы, которую мы не разделяли, но тем не менее. И сейчас он продолжает играть ровно ту же самую роль. Это часть современной российской элиты, с которой обычно связываются такие имена, как Анатолия Чубайса, на самом деле части оппозиционных людей типа Бориса Немцова, они тоже по большому счету представители вот этой вот страты нашего там высшего истеблишмента нашей страны. И, грубо говоря, их позиция заключается в том, что для того, чтобы не потерять то, что они считают завоеваниями 90-х, прежде всего процесс приватизации, который был проведен, те бизнесы, прежде всего крупные бизнесы, которые были сформированы, что сейчас необходимо идти на уступки для того, чтобы это сохранить. Вот, грубо говоря, их позиция. Да? Другая сторона российской власти, прежде всего ассоциируемая с силовиками и с тем же упомянутым вам Володиным, она говорит о том, что фигня, так прорвемся, само собой оно все образуется, эта протестная волна представляет из себя там сборище бандерлогов, которые не способны к совместным действиям, и рано или поздно это все успокоится, мы их передавим. Вот, собственно, между этими двумя позициями во власти идет противоречие. Ну, конечно, если исходить из принципа там, чем хуже, тем лучше, то с точки зрения успеха революционного движения можно пожелать успеха позиции Володина, да, потому что, конечно, она ведет к полному распаду нынешней системы государственной власти и полному ее демонтажу. Ну вот, соответственно, Кудрин пытается этого не допустить, сохранив хоть что-то.
Пока 10 тысяч москвичей в Фейсбуке выразили намерение прийти на акцию 4 февраля. Остался месяц, конечно, еще довольно большой срок. Что нужно сделать, чтобы пришло не меньше, чем на Сахарова или на Болотную?
Ну, я думаю, что придет еще больше, чем пришло на Сахарова. Кремлевские пропагандисты делают для этого все возможное. Вот и заявление Володина о первом туре, блестящее выступление Владимира Евгеньевича Чурова на «Эхо Москвы» этому, безусловно, способствует. Главное, я думаю, чтобы акция 4 февраля была бы людям интересна. И поэтому я думаю, что переход к формату шествия – это хорошо. Я думаю, что необходимо, чтобы эта акция была бы более удалена от интересов отдельных политических групп, чем был митинг на Сахарова, и шествие этому может помочь, потому что в рамках шествия можно структурировать, так скажем, идейные группы просто по расстановке колонны, соответственно, сделать свой состав выступающих в каждой из этих самых колонн и так далее. Но главное, подчеркиваю, это поведение властей, насколько вот видно, что они продолжают находиться в своем мире, продолжают гнуть свою линию, продолжают вести курс на победу Владимира Путина, чего не хотят вышедшие на проспект Сахарова. Вот чем более явно они будут проводить эту линию, тем больше людей выйдет.
Вы написали в своем твиттере, что в Москве сейчас решается судьба России. Почему вы так уверены, что вот сейчас все решится?
Ну, потому что такого масштаба мобилизации до сих пор не было. Этот масштаб увиден элитой, элита раскололась, это тоже есть, это важнейший признак того, что какие-то перемены по-любому будут. Главный вопрос сейчас не стоит о том, будут они или нет, главный вопрос стоит о том, какова будет их глубина. Потому что, конечно, вот условное действие там стороны Кудрина, условно говоря, может привести к тому, что какой-то градус протеста будет сбит и будут приняты там промежуточные решения о том, что основы системы не меняются, но вот там через какое-то там время, там через год-полтора назначаются новые выборы парламента, например. Это может сбить градус противостояния, обмануть людей, да, но я думаю, что все равно все упрется в фигуру Владимира Владимировича Путина. По большому счету, я вообще считаю, если бы он не пошел бы вот сейчас на третий срок, а на второй бы срок пришел бы президент Медведев, то никакого бы такого противостояния даже при значимых фальсификациях на выборах не случилось бы, потому что люди бы не считали себя настолько оскорбленными. А именно вот эта позиция Путина приводит к массовым протестам. Насколько он сам будет в состоянии это осознать, и насколько он будет в состоянии отойти в сторону и дать путь реальным, а не декоративным имитационным реформам, которые сейчас заявленный Медведевым, вот это и определит, развалится ли система власти в стране окончательно, или будут какие-то постепенные реформы.
Депутат Госдумы Илья Пономарев в программе «Итоги недели» Радио Свобода. 5 декабря после месяца пребывания в спецприемнике ГУВД Петербурга был освобожден активист оппозиции Филипп Костенко, рассказывает наш корреспондент Виктор Резунков.
Филипп Костенко – известный социальный активист, антифашист, организатор и участник многих протестных художественных акций, участник инициативы «Еда вместо бомб», в минувшем году был как минимум 8 раз незаконно задержан сотрудниками полиции. Последний раз он был задержан 6 декабря на 15 суток ареста за неповиновение полиции у гостиного двора на акции протеста против фальсификации результатов выборов. После ареста Филипп Костенко объявил голодовку, требуя освобождения всех задержанных. Одним арестом дело не ограничилось. На активиста решили повесить еще целый ряд статей по самым разным обвинениям. Рассказывая о преследованиях, которым он подвергся, Филипп обращает внимание на то, что за всей этой кампанией стоит силовая структура по борьбе с экстремизмом, небезызвестный Центр Э.
Сначала я отбывал первые 15 суток за участие в протестах против фальсификации выборов. Был задержан 6 декабря в ходе акции мирной протестной акции у гостиного двора. И был осужден на 15 суток за неповиновение якобы законным требованиям сотрудников полиции. А сразу же после этого мне было вынесено постановление о приводе. То есть я еще практически не успел покинуть спецприемник на Захаревской, как был доставлен в суд уже по делу о мелком хулиганстве. месте, которое было фальсифицировано властями. И обвинение это было выдвинуто после акции в октябре прошлого года, когда проходила акция на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге. Кроме этих двух административных дел, по которым я отбыл административный арест в общей сложности 30 дней, существует еще два уголовных дела. Одно из них по 319 статье за оскорбление сотрудника полиции, связано с проведением акции 1 марта прошлого уже года художественной акции. После проведения которой я вот был привлечен к уголовной ответственности, а другое дело по статье 214, часть 2, где я обвиняюсь в вандализме в отношении рекламной конструкции с политической рекламой «Единой России». Сейчас я нахожусь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а также под обязательством о явке. Явка мне назначена ближайшая на 10 января. Будут какие-то следственные действия по уголовному делу о вандализме. Уголовное дело по 319 статье за оскорбление сотрудника полиции, оно передано в мировой суд, насколько мне известно, и, видимо, в ближайшее время будет назначено рассмотрение. Это что касается преследований. Вместе с тем, преследования даже уже после моего освобождения не прекращаются. Вчера в квартиру, где я проживаю, пытались вломиться сотрудники полиции, непонятно чем, мотивировав свое желание посетить ее. Однако они туда не были допущены, ну и после этого удалились. Ну, я понимаю, что теперь ко мне будет весьма пристальное внимание, так как на всех судах, проходивших административно, присутствовали сотрудники центра «Э», которые явно дирижировали этими судебными процессами и явно направляли судей на вынесение тех или иных постановлений явно репрессивного характера.
По мнению Филиппа Костенко, несогласным надо менять и тактику, и стратегию, и пора перестать надеяться на партии, даже те, которые называют себя оппозиционными.
Для меня на собственном опыте совершенно очевидно, что первопричиной политических репрессий текущих в стране, которые сейчас в какой-то мере обостряются в связи с активизацией общества, является центр «Э». И приоритетным вопросом для всех оппозиционных движений, структур, инициатив является протест против этой незаконной, по сути дела, политической полиции, которая существует в нашей стране. Протест и требования упразднения этой структуры, привлечения к ответственности должностных лиц этого подразделения, занимающихся фальсификацией уголовных дел, откровенным преследованием активистов. И, в общем-то, сегодня никто не застрахован от того, что завтра какие-то уголовные дела или административные будут фабриковаться центром «Э», и осуждение будет проходить строго по заказу этой структуры. Кроме того, представляется мне приоритетным действия оппозиции, связанные с созданием низовых гражданских структур, с объединением различных протестных инициатив, социальных движений. Именно социальные движения, самые различные движения, которые на протяжении последних лет зарождались в стране, должны стать приоритетными. И не партии, которые, в общем, по сути своей влились в доминирующую политическую структуру, и, по сути, никого не представляют, кроме тех или иных чиновников. Даже партии, называющие себя оппозиционными, они, по сути, таковыми не являются. И лишь низовые социальные инициативы, их координация, взаимодействие должны стать каким-то средством для изменения политической реальности, социальной реальности в нашем обществе.
У ворот изолятора, откуда вышел освобожденный Филипп Костенко, друзья его встречали с салютами и фейерверками. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сразу после сводки новостей мы продолжим разговор о тактике оппозиционного движения в обзоре переписки Бориса Акунина и Алексея Навального.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. В Петербурге полиция возбудила уголовное дело за хулиганство по факту поджога 31 декабря специального полицейского автомобиля «Урал», ответственность за который взяла на себя арт-группа «Война». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУВД по Петербургу и Ленинградской области. Тверской суд Москвы сегодня отклонил жалобу на административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Решение, принятое мировым судом, признано законным. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на отставке председателя Центризбиркома Владимира Чурова. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии установили личность мужчины, напавшего сегодня на пост дорожно-патрульной службы в Нальчике. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что общество имеет право на выражение несогласия с политической ситуацией, а власть должна прислушиваться к протестам граждан и корректировать свой курс. Об этом глава Русской Православной Церкви заявил в интервью телеканалу «Россия-1». В Сирии сегодня состоялись похороны 26 жертв взрыва в центре Дамаска. Участники церемонии прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги в поддержку сирийского президента Башара Асада. Иран начал сегодня военные учения на границе с Афганистаном. Афганская следственная комиссия обвинила американских военных в издевательствах над заключенными в тюрьме Баграм, расположенной на американской военной базе в афганской провинции Парван. У президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер нет рака. Диагноз, поставленный ей в декабре, оказался ошибочным. В городе Карачи на юге Пакистана полицейские застрелили главу местных талибов и задержали его помощника. Президент Сербии Борис Тадич призвал косовских сербов сохранять приверженность своей церкви, своей вере и своей национальной идентичности. С таким заявлением он выступил во время визита в Косово.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Переписка знаменитого писателя и оппозиционного политического лидера в праздничную неделю вызвала закономерный интерес в благосфере. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер.
Уходящая неделя ознаменовалась публикацией в блогах интервью, взятого писателем Борисом Акуниным у активиста Алексея Навального. Григорий Шалвович так объяснил свое стремление поговорить с одним из российских оппозиционных активистов.
Алексей Навальный – самая яркая политическая фигура последнего времени. Выражусь еще категоричней. Он единственный актуальный политик сегодняшней России. На этого человека обращено множество взглядов – восхищенных, ненавидящих, критических, недоумевающих. Эволюция моего отношения к Алексею Навальному весьма типична. Сначала он мне безоговорочно нравился, потому что очень уж красивая история. Молодой юрист, который в одиночку, действуя исключительно легальными методами, бросает вызов исполинской коррумпированной системе и заставляет ее поджимать хвост, пятиться. Огромным разочарованием, сигналом тревоги для меня стало участие Навального в русском марше. Ах, этот человек националист или беспринципный популист? Может быть, у него просто каша в голове? Тогда при все растущей популярности он может быть опасен. Я все приглядывался к молодому политику, думая, подобно булгаковскому шарику, что эту сову надо разъяснить. Я предложил провести публичный разговор в виде переписки. Благо, опыт такого общения у меня уже есть. 3 года назад примерно так же я попробовал разъяснить Михаила Ходорковского.
В опубликованной Акуниным на своей странице в живом журнале «Беседе» есть ответ на упомянутый главный вопрос, интересующий многих блогеров. Почему Навальный принимал участие в националистических маршах под лозунгом «За русское национальное государство»? Ответ Навального был таким.
Я такого лозунга никогда не выдвигал, но, несомненно, поддержу его в трактовке того же Ходорковского. Русское национальное государство – это альтернатива попыткам построить из России империю формата XIX века. Такая штука в современном мире не жизнеспособна. Источник власти в национальном государстве – нация, граждане страны, а не сословная элита, выдвигающая лозунги захвата полмира и глобального доминирования, и под этим соусом грабящее население, марширующее в сторону Индийского океана. Государство нам нужно для обеспечения комфортного и достойного проживания граждан этого государства, защиты их интересов, индивидуальных и коллективных. Национальное государство – это европейский путь развития России, наш милый, уютный, при этом крепкий и надежный европейский домик.
На странице Акунина в ЖЖ сразу появились комментарии к беседе. Блогер Дымкова озаглавил свой пост «Национализм с человеческим лицом».
Даже удивительно, что есть такой здравомыслящий человек. Навальный просит жить по закону в России. Если ты приходишь в библиотеку, то соблюдаешь тишину. Если ты стоишь в очереди, то ты стоишь в очереди. Если ты съел мороженое, то выбрось фантик в урну. Если ты приехал в другую страну, то соблюдаешь правила этой страны, говоришь на их языке, передвигаешься по их правилам. Если нарушил закон, то отвечаешь по местным правилам или навсегда лишаешься права быть в этой стране.
В России с национализмом неразрывно связано православие. Акунин попросил Навального также изложить свои взгляды по религиозным вопросам.
Православие – главная религия России, и не нужно самих себя обманывать, пытаясь стоять на позициях абсолютного равенства. Особая роль Русской Православной Церкви объяснима и разумна. Больше 80% граждан считают себя православными, пусть при этом они в церковь не ходят. Рождество – государственный праздник. Тема сращивания патриархии и власти – тема болезненная. Позиция РПЦ – всякая власть от Бога. Они будут поддерживать любую власть. Нужно относиться к этому философски.
Блогер Вика Мелихсон сделала после прочитанного такой вывод.
Похоже, Навальный сам не до конца понимает, чего он придерживается. Может быть, ему не хватает самостоятельного мышления, чтобы отбросить навязанные кем-то догмы вроде империи и РПЦ.
А вот каково мнение блогера Степана Пачикова, опубликованное на сайте Snob.ru.
Интервью очень полезное. Спасибо. Вывод, который я сделал. Все же видно, что Навальный политик. Я пишу это без осуждения, просто хочу отметить тот факт, что у меня осталось ощущение, что его ответы и вашим, и нашим.
Еще одна тема, которая обсуждалась Акуниным и Навальным в разговоре, касалась политического будущего России. Стоит отметить, что Григорий Шалович стал первым, кто назвал Навального политиком, а не активистом, блогером, врагом России или марионеткой, как писали в сетевых дневниках до этого. Чтобы начать дискуссию о возможности в будущем добиться удовлетворения требований, выдвинутых на Болотной площади, писатель Акунин представил на суд интернет-читателей собственный прогноз.
«Я не политик. Не моя функция разрабатывать стратегии и предлагать ответ на вопрос, что делать. Другое дело угадывать, что будет. Вот это вполне по писательской части. Я думаю, что в 2012 году Москва и вообще Россия станет самым интересным и важным местом на Земле. Как четверть века назад, во времена перестройки, сюда будут обращены взоры всего мира. Борьба пробудившегося гражданского общества с тоталитарным режимом – зрелище захватывающее. Наступать будем мы, они пятятся. Остаток зимы пройдет под лозунгом «Прокатим Путина», и к 4 марта это движение достигнет апогея. От путинского рейтинга останутся одни ошметки. Победа в первом туре совершенно исключена. Невозможно править страной, которая тебя не хочет. Именно так, мне думается, все и произойдет. Теоретически, конечно, возможно, что Путин всех удивит, сам пообещает распустить Думу, провести реформы, выпустить всех сидельцев и прочее, и прочее. Но даже если пообещает, не факт, что люди ему поверят».
В ответ на эту реплику Алексей Навальный заметил, что с его точки зрения Акунин слишком идеализирует будущее и изложил свое видение того, как будет развиваться ситуация.
«Я уверен, что главной стратегией Кремля в ближайшие месяцы будет нейтрализация протестных настроений через традиционный обман и подкуп. Мы должны трезво понимать, что для Путина и Кремля жуликов задача выставление пробудившегося гражданского общества кучкой сварливых алчных сумасшедших – вопрос номер один в деле политического выживания. Но уверен, что мы справимся. Цель вполне достижимая, принимая во внимание даже официальные результаты «Единой России» в крупных городах. Механизмы для этого у нас есть, активисты тоже. Вон 100 тысяч на площади стоит».
На своей странице в «Живом журнале» блогер Мног считает, что 100 тысяч на площади слишком мало для того, чтобы добиться реального результата. Необходима программа.
«У сформировавшегося физически протестного движения в России еще не наросла голова, поэтому оно пока никуда не идет. Прокладывается, можно сказать, нервная система, отрабатываются элементарные реакции и обратная связь. Наладка когнитивных функций ожидается к февралю. Толпа числом более 100 тысяч – серьезная сила, но большинство протестующих осознает отсутствие четкого плана действий. Возьмись, дайся им в руки власть вот прямо сейчас. Поэтому неправда, что нас опять развели и направили в противоположную сторону от Кремля. Никто и не собирался в тот момент. Готовность была продемонстрирована 5 декабря. Сила была продемонстрирована 10 и 24. Стоит ожидать, что 4 февраля будут представлены условия и пошаговый план действий. Программы пока нет».
Блогер и онлайн-активист Иван Симочкин считает, что оппозиция и участники гражданских протестов не смогут как-то повлиять на итоги президентских выборов, и Владимир Путин снова станет президентом.
«Выборы, это слово взято в кавычки, не будут сорваны, потому что ни одна политическая сила в стране даже не ставит задачи сорвать эти выборы. Они пройдут, и Путин победит, как обычно, со 146%. У него
него нет другого пути, иначе после проигрыша он прямиком отправляется в матросскую тишину, и он это понимает. Вопрос лишь, как отреагирует население на такую «победу» в кавычках. Пустят самозванца в Кремль или физически станет у него на пути морем людей, наплевавших на разрешения и санкции. Пока что самозванных депутатов в Думу пропустили беспрепятственно 21 декабря. Лишь 30 человек вышло ко входу к зданию Думы и были моментально отправлены в автозаки. Все остальные тихо схавали начало работы новой Думы и пошли шуметь в отдалении на проспект Сахарова. Возможно, что также пошумят и по поводу победы Путина, а возможно, наконец-то начнут действовать. Обзор блогов подготовила Александр Вагнер. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Первая неделя Нового года – время расчетов и прогнозов. Главное политическое событие в России в наступившем году – выборы президента. Многие думают, что их исход предрешен. Другие, например, Борис Акунин, уверены, что Россия вступает в год больших перемен. Стоит ли ожидать неожиданности накануне, во время или после президентских выборов? Появятся ли новые лидеры? Об этом размышляет политолог, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
Если говорить о планах на 2012 год, которые имеются у всех российских политических сил, во-первых, существует ли вообще ясность понимания ситуации в стране у властей и у правящей «Единой России»?
Нет, конечно. Мне кажется, что массовые протесты застали власть врасплох. Они были настолько массовыми в Москве, что власть разумно приняла решение перейти от тактики давления и жесткого реагирования на максимально как бы доброжелательное условно отношение милиции к происходившему. И сейчас, когда последняя акция протеста прошла, власть получила передышку и должна ее использовать для того, чтобы продумать свою стратегию на будущее. А то, что мы видели пока, это отсутствие стратегии, это попытка каких-то тактических реакций, которые, тем не менее, не позволяют пока власти вернуть себе инициативу. Пока она вынуждена реагировать. И счастлива, я думаю, сейчас от того, что наконец наступают длинные новогодние российские каникулы, но что будет дальше? Проблема в том, что одни выборы плавно переходят в другие, и рассчитывать на то, что все забудут и успокоятся, не приходится, коль скоро активно начинается президентская кампания, и это усиливает проблемы, с которыми столкнулась власть.
А как вы думаете, в 2012 году могут появиться новые имена в правящем стане, которые выйдут в первые ряды, или мы все будем слышать одни и те же знакомые фамилии?
Но мне кажется, что проблема заключается в том, что российская система очень персоналистская, и Путин в ней играл и продолжает пока играть роль верховного арбитра, который мог возвышаться над политическими элитами, в том числе и перетасовывать их, если считал это необходимым. Сейчас, когда его популярность резко ослабела, он превращается в заложника этих политических элит, и поэтому его способность поменять, то есть убрать старых людей и поставить на их места новых, она очень существенно ограничена, не говоря уже о том, что и скамейки запасных тоже нет. То есть мы в прошлом цикле видели, что он поднял людей, которые когда-то еще во времена, когда он занимался дзюдо, имели с ним какие-то контакты, дружили и были как бы доверенными лицами там долгое время. Сейчас, я думаю, даже если бы Путин хотел резко омолодить, обновить свое окружение, а ему это нужно, потому что есть и очень серьезная усталость общества от тех же самых лиц, которую мы, кстати, видим и на протестных митингах. Свое лицо Путин поменять не может, и поэтому выходом для него него было бы очень существенное изменение лиц вокруг него, но он в этом очень ограничен, хотя вот уже назначение Дмитрия Рогозина, оно показывает, что какие-то шаги в этом направлении власть пытается предпринимать.
Кроме выборов 2012 года, есть ли какие-то еще события, о которых сейчас стоит вспомнить в разговоре, события, которых ждут в обществе? Судьба Ходорковского и Лебедева, например, возвращение прямых выборов губернаторов, отставки и перестановки во власти, я сейчас говорю навскидку.
Я думаю, что накал как бы и страстей, и внимания к тому, что происходит в политической сфере, и судьба конфигурации власти на ближайшие 6, а то и 12 лет, это настолько доминирующая тема на следующий год, что все остальное выглядит как второстепенное или, по крайней мере, зависящее от того, как окажется разрешена вот эта самая проблема конфигурации власти. И в этом смысле и горизонт видения, и горизонт планирования очень уменьшились. И нет особого смысла вглядываться на несколько месяцев вперед в ситуации, когда все резко может измениться в ближайшие недели.
Мнение эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. О перспективах российско-американских отношений в 2012 году размышляет Дэниел Гуре, американский политолог, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
Кто бы ни пришел к власти в Белом доме, ему будет очень трудно найти аргументы для проведения второй перезагрузки, поскольку первая обернулась лишь единственным результатом – соглашением о сокращении ядерных арсеналов. Российское руководство продолжает выдерживать свой, по большому счету, недружественный курс по отношению к США. Можно предположить, что в случае проигрыша на выборах Барака Обамы отношения с Россией утеряют приоритетный статус. Мы переносим внимание на Дальний Восток, Азиатский регион, Ближний Восток. Россия в этом смысле все больше отодвигается на задний план.
Большинство экспертов пессимистично оценивают перспективы мировой экономики в 2012 году. Есть ли основания России опасаться финансового кризиса? На этот вопрос нью-йоркского корреспондента «Радио Свободы» Юрия Жигалкина отвечает Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Этот процесс уже начался. Так же, как происходило во время кризиса в 2008-2009 году, когда российские предприятия не могли перефинансировать свои долги европейским банкам, они обратились в правительство, сейчас они просто покупают доллары у Центрального банка, значит, резервы Центрального банка снижаются. За последние два месяца на 15 миллиардов долларов сократились долги предприятий, они их выплатили, но на те же 15 миллиардов долларов сократились резервы Центрального банка. Центральный банк таким образом вынужден будет оттягивать рублевую денежную массу, а это отразится на экономике, производство будет сокращаться валовый внутренний продукт.
А может случиться, что у российского Центрального банка не хватит денег, чтобы спасти увязший в западных долгах российский бизнес?
Денег пока хватает, но с каждым сокращением резервов сокращается, соответственно, рублевая денежная масса, потому что пытаются поддерживать валютный курс рубля. А если сокращается рублевая денежная масса, сокращается производство. То есть вовсе не обязательно исчерпаться всем резервом. На 10-15% упадет долларовая масса Центрального банка, соответственно, упадет рублевая денежная масса, и, соответственно, упадет валовый внутренний продукт, и будет глубокий кризис. Так что даже небольшие такие сокращения приводят к глубокому кризису. В следующем году ожидать положительных изменений не приходится, и можно говорить лишь о том, что либо Россия как-то, в общем-то, переживет этот шторм, который сейчас охватывает банковскую систему Западной Европы, либо она его переживет с очень большим трудом и с очень большими потерями.
Считает профессор Михаил Бернштам. Отношения России со странами Европейского Союза в 2012 году будут во многом зависеть от процессов, происходящих внутри российского общества. Европейские политики призывают Кремль к проведению реформ. Слово Даниле Гальперовичу.
Исполнительная власть Евросоюза делает очень мягкие заявления о том, что Москве неплохо бы повнимательнее относиться к вопросам прав человека и демократии, а попутно громко рапортует о достижениях во взаимовыгодном сотрудничестве. Европейские парламентарии, наоборот, громко критикуют российские власти за отмеченные международными наблюдателями нарушения на выборах и подумывают о списках невъездных в Европу российских силовиков. Очередной раунд обсуждения событий в России состоится на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И глава миссии наблюдателей ПАСЕ, работавший на думской кампании, голландец Тини Кокс, рассказал Радио Свобода, как он готовит свой доклад на эту тему.
Мой доклад будет обсуждаться в самом начале январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В этом докладе я представлю несколько выводов относительно того, как были организованы и проведены выборы в Государственную Думу, а также предложу несколько советов депутатов Госдумы, но еще до того, как мы в ПАСЕ обсудим мой доклад, я опять приеду в Москву. Эта поездка должна состояться с 19 по 22 января, и она нужна для того, чтобы получить из первых рук объяснение российских политиков по поводу тех изменений, которые должны произойти после этих выборов. Много таких изменений было анонсировано, и я думаю, сам факт того, что об изменениях заговорили, подтверждает нашу идею о том, что многое было сделано неправильно, как в сам день выборов, так и днями и даже неделями раньше. И президент, и премьер-министр России уже высказались по поводу того, как изменить политическую систему страны. Также было множество комментариев в деятельности Центральной избирательной комиссии. Так что, я думаю, нужно во всем, что сказано, детально разобраться, ведь пока это только обещание каких-то поправок в законодательство. И пусть уж сами депутаты Госдумы мне расскажут, как на практике будут осуществляться эти предложенные изменения.
Политологи в Европе, особенно те, кто достаточно часто ездит в Москву и служит как бы связующим звеном между российской властью и руководителями европейских стран, намекают на то, что Европа ждет от Дмитрия Медведева и Владимира Путина конкретных шагов. Директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике Александр Рар, принадлежащий к так называемому Валдайскому клубу политологов, ежегодно встречающихся с Путиным, оптимистично заявляет, что такие конкретные шаги будут сделаны.
Мне кажется, что в январе-феврале будут сделаны определенные шаги со стороны власти, чтобы подать правильные сигналы о том, что курс на какую-то либерализацию будет проведен. Самое главное, как будут проходить президентские выборы. Если ОБСЕ или какие-то наблюдатели увидят массовые нарушения и начнутся опять в России демонстрации, плюс выйдет оппозиция, то Запад может пойти на достаточно длительную фазу конфликтов с Россией.
В ближайшие месяцы Москва, по всей видимости, будет намекать европейцам, что им лучше смириться с мыслью о том, что хозяином Кремля на предстоящие 6 лет станет Владимир Путин, а в ответ они получат и реформы, и сотрудничество. Данила Гарперович, Радио Свобода, Москва.
По мнению российских экологов, в 2011 году власти продолжили курс на деэкологизацию природоохранного законодательства. В стране все так же незаконно вырубали леса, возводили резиденции для первых лиц государства в природоохранных зонах, реализовывали потенциально опасные для природы объекты без обязательной экологической экспертизы. В эфире Радио Свобода российские экологи рассказали о том, чем им предстоит заниматься в 2012 году. Слово Любови Чижовой.
Практически все экологи сходятся в том, что наиболее значимым и знаковым событием прошедшего года стала авария на АЭС Фукусима в Японии. Ущерб и последствия аварии до сих пор точно не определены, однако многие европейские страны решили отказаться от использования атомной энергии. Экологические итоги 2011 года подводит руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников.
Чем запомнился прошлый год? Ну, конечно, если говорить о международном событии, которое потрясло весь мир, это цунами, которое обрушилось на Японии, все последующие события со разрушением атомной станции и имеющие в том числе экологические последствия для наших экологов позитивные. Ряд стран уже отказался от развития атомной энергетики, другие пересматривают. Я думаю, это серьезные изменения вообще в энергетическом развитии глобальном. Довольно серьезные амбиции сейчас у производителей природного газа. И, в общем-то, мы как экологи это поддерживаем, однако именно прошлый год запомнился нам и определенные проблемы, которые демонстрирует наша корпорация «Газпром» при реализации проектов. Был открыт проект «Nord Stream» по поставке газа в Европу, который мы поддерживаем в силу высоких экологических стандартов. Но при этом в прошлом году эта же компания «Газпром» начала реализовывать ряд проектов, которые у экологов вызвали очень серьезную критику. Это платформа «Разломная» в Печорском море, в Арктическом бассейне, это и западно-камчатский шельф, бурение, которое закончилось, как мы все знаем, в декабре трагедией при транспортировке этой платформы, погибли люди, утонула платформа.
Говорил руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков считает, что в 2011 году российская власть продолжила курс на деэкологизацию, так что в наступившем году российским защитникам природы скучать не придется.
По 2011 году я бы скорее сказал, что были незначительные события, а было общее, продолжалось общая тенденция ухудшения контроля и надзора за окружающей средой. В частности, стало больше проблем с экологической информацией. Многие параметры, которые были раньше доступны, стали недоступны нам с вами. Мы больше не можем знать информацию о ряде областей, о лесовосстановлении в некоторых областях, о лесных пожарах в некоторых субъектах Российской Федерации. Кроме того, продолжилось серьезное загрязнение территории страны. Около 60 миллионов человек проживало в городах с превышением хотя бы по одному из показателей единицы ПДК. То есть ситуация ничем не улучшилась по отношению с прошлым годом, в некоторых отношениях она стала хуже. Что же касается следующего года, то мы можем ожидать повторения таких вещей, которые происходили с нефтяными платформами, продолжение разливов нефтепроводов, которые не уменьшились в 2011 году.
Это было мнение руководителя российского отделения Greenpeace Ивана Блокова. Экологи отмечают, что в прошедшем году значительно выросла активность россиян, выступающих против вырубки лесов, незаконных застроек природоохранных территорий и строительства опасных для природы и здоровья людей предприятий. В новом году эта активность не снизится, уверены защитники окружающей среды. Ну а член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков с сожалением констатирует, что, несмотря на все старания защитников природы, в 2012 году в мире могут произойти серьезные экологические катастрофы.
Потому что мир такой и в таком направлении весь движется, вот эта жадность человеческая везде, у нас она очень проявляется, в других странах она так же, как у нас. Ну, может быть, не так уж вот открыто и дерзко и цинично. Тоже везде эта самая жадность заставляет бизнес принимать какие-то меры, которые больше и больше зарабатывают денег, хотя удаляться от устойчивого развития, которым они декларируют. Я не хочу быть Кассандрой, но катастрофы на атомных станциях обязательно будут. Потому что смотрите, что эти самые атомщики придумали. Они на протяжении последних 3 лет задумали продлить срок службы атомных станций, которые вышли уже, отработали свой срок.
Свой прогноз на 2012 год представил член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
2012 год. Прогнозы в программе «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Ну и денек случился, однако. Просто сказка какая-то, а не денек. Видного прокурора-крышевателя вдруг взяли и арестовали по запросу Генпрокуратуры. А незаконно задержанного оппозиционера вдруг, наоборот, взяли и выпустили из-под ареста. И оппозиционер теперь на свободе, а прокурор-крышеватель на нарах. И хотя и то, и другое кажется временно, а сердце поет. И хочется крикнуть, как киномеханику из фельетона Оверченко: «Останови кино! Вот на этом месте останови! Руки вырву!» Короче, запоминаем впечатление. Не то чтобы привыкаем к хорошему, но пробуем на вкус.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Ямочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран стремится создать ядерное оружие.
После того, как в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин, он объявил о начале борьбы.
Депутаты Верховной Рады потребовали от руководства колонии.
Мы не считаем, что поступаем как-то неразумно, но мы готовы к любой угрозе.
Судебным органам предстоит рассмотреть вопрос об экстрадиции Игнатенко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».